Радио «Свобода», в эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске Центральный банк России начинает повышение процентных ставок. В России утверждены новые правила для заводов зарубежных автомобильных компаний. Единая европейская валюта на 10-й год существования. Будущий экспорт российского газа в Европу в обход Украины или через нее. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Очередной выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Центральный банк России объявил в минувшую пятницу, что сохраняет пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране, но при этом впервые почти за два года повышает ставки по депозитам банков. Такое решение не только делает еще более вероятным повышение вскоре уже самой базовой ставки, полагают эксперты, но и отражает попытки Банка России ослабить денежное давление на российский валютный рынок. Итак, на прежнем уровне сохраняется пока ставка рефинансирования по однодневным кредитам Центрального банка коммерческим банкам, если последние за такими кредитами к нему обратятся. При этом впервые с января 2009 года повышены процентные ставки по счетам в самом Центральном банке, на которых коммерческие банки могут хранить часть своих денег помимо обязательных резервов. Другими словами, такие вклады коммерческих банков в Центральном банке становятся для них более привлекательными, так как станут приносить теперь большую прибыль. А сами деньги, хранимые банками на этих счетах, удерживаются тем самым от попадания в экономику, что сдерживает рост цен, ускорившийся в последние месяцы. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, Центральный банк повышением ставки по депозитам старается привлечь действительно банки, повысить привлекательность вот этих рублевых инструментов, этих рублевых депозитов, и таким образом сократить потенциальный отток рублей на валютный рынок. Потому что мне кажется, что отчасти ускорение инфляции в ноябре и в декабре, оно, конечно, связано с ослаблением валютного курса, то есть это инфляция, которая приходит на российский рынок через ослабление валютного курса, через переоценку стоимости импортной продукции. Поэтому мне кажется, что, собственно, повышение ставок по депозитам – это мера, которая направлена на такое прямое снижение давления на валютном рынке и какую-то борьбу с оттоком капитала.
После решения повысить для коммерческих банков ставки по их рублевым депозитам в Центральном банке, повышение самой ставки рефинансирования, то есть базовой по кредитам, можно считать не только неизбежным, но и весьма скорым, полагает заместитель руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Наверное, повышение пятничной ставки по депозитам можно считать еще одним сигналом, еще одной прелюдией к тому, что все-таки в следующем году Центробанк РФ пойдет на повышение ставки рефинансирования из-за того, что инфляционное давление усиливается. Можно, наверное, говорить о том, что вот это первый шажок и еще очередной намек. Теперь уже, наверное, можно считать, что в начале следующего года повышение ставки рефинансирования Центробанком РФ – это фактически вопрос решенный.
Базовая процентная ставка Центрального банка – главный инструмент денежной политики финансовых властей любой западной страны. Но в России за последние годы ставка рефинансирования являлась таковой разве что в конце 2008-го, на пике финансового кризиса, когда Центральный банк остался, по сути, единственным кредитором для российских коммерческих банков. Как только острая фаза кризиса миновала, значимость ставки рефинансирования вновь стала не больше, чем до кризиса. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Центральный банк очень активно присутствует на валютном рынке. То есть он определяет фактически объем предложения денег, не стоимость денег, да, объем предложения денег, либо проводя интервенции по приобретению долларов, либо продавая доллары. Покуда Центральный банк присутствует на валютном рынке и фактически управляет валютным курсом, конечно, ключевым индикатором является именно валютный курс и объем интервенции, и объем предложения денег, а не стоимость денег. Поэтому для того, чтобы ставка рефинансирования в России стала играть такую же важную роль, как в других странах, нужно позволить рублю стать более плавающим, то есть снизить объем интервенции, в идеале вообще уйти с валютного рынка, и тогда пропорционально возрастет значимость ставки рефинансирования. Поэтому, безусловно, пока мы видим сохранение такого режима, когда Центральный банк сохраняет высокую значимость управления валютным курсом, до тех пор, конечно, значимость ставки рефинансирования будет не такой уж важной.
Однако повышение ставки рефинансирования теоретически делает более привлекательными зарубежные крупные вложения в Россию, что, в свою очередь, может сдержать отток капиталов из страны, резко усилившийся осенью этого года. Но для такого эффекта повышение ставки с ее нынешнего уровня, видимо, должно быть весьма значительным. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Я бы здесь скорее стал говорить не о том, что повышение ставки рефинансирования способно сдержать отток, а скорее о том, что оно может быть способно организовать приток неких спекулятивных денег, но опять-таки пока говорить о том, что ставка рефинансирования будет поднята существенно, наверное, оснований нет. Во-вторых, не стоит забывать, что уже многие развивающиеся страны давно повышают свои ставки рефинансирования, то есть создают привлекательные условия вот для краткосрочных спекулятивных игр на разнице ставок. С этой точки зрения, конечно же, скажем, подъем ставки российским центробанком там на 0,25-0,5% изменений не будет, и никакого спекулятивного притока мы не увидим. Более существенный рост, безусловно, там, в среднесрочном плане способен вызвать, может быть, некий спекулятивный краткосрочный капитал, стимулировать его приток в Россию. Но мне кажется, об этом говорить пока довольно рано.
Центральный банк России, сохранив пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране, впервые почти за два последних года повысил свои ставки по депозитам для коммерческих банков, что по замыслу должно отвлечь часть рублевой массы с российского валютного рынка.
Три российских министерства экономического развития, промышленности и торговли, а также финансов подписали совместный приказ о новых условиях промышленной сборки автомобилей на территории страны. После вступления этого документа в силу большая часть работающих в стране автозаводов лишится действующих сейчас льгот. 5 лет назад для зарубежных автопроизводителей, открывающих свои заводы в России, были установлены особые правила, названные режимом промышленной сборки. Иностранцы получили право по пониженным ставкам или вообще беспошлино ввозить необходимые для сборки комплектующие. Однако взамен они дали обязательства как по минимально допустимым объемам производства автомобилей, так и по повышению уровня локализации, то есть доли деталей, производимых на местах. На этих условиях работать в России согласились крупнейшие иностранные компании, но срок действия подписанных с властями соглашений истекает в ближайшие годы. Новый порядок промышленной сборки, согласованный Министерствами экономического развития, промышленности и торговли, а также финансов, с одной стороны, отменяет лимит минимальных инвестиций в проекты, но с другой, ужесточает иные требования к производителям. Говорит аналитик инвестиционной компании Rayman Angor Securities Андрей Третельников.
В целом, как и ожидалось, программу приняли. В принципе, условия ужесточились для промышленной сборки ввиду того, что локализация до 60% к концу 8-годового периода, 30% двигателей и коробок должны ставиться уже российского производства, плюс мы говорим об инвестициях в штамповочное производство.
Еще одна новация предложенного министерствами документа – доля двигателей или коробок передач, которые должны производиться в России. По новым правилам она должна составлять не менее 30%. Андрей Третельников считает это вполне реальным.
Если мы будем смотреть на двигатели строителей, так сказать, база есть. Если они принесут сюда свои технологии, то, я думаю, вполне это возможно сделать. Но тут уже упирается в сроки. Мы не знаем, как быстро смогут автопроизводители подписать договора с этими производителями. И ясно дело, что они не смогут собственное производство очень быстро поставить здесь. Поэтому они будут пользоваться услугами третьих лиц. Например, там пустующие мощности ЗМЗ, например, да, после того, как оттуда ушла «Газель». Один из вариантов таких, куда могут обратиться автопроизводители. Потому что у них существуют мощности, но там нужна своя собственная технология, там свой собственный двигатель.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков. Более трудновыполнимым для автопроизводителей он называет минимальный объем производства автомобилей для одной компании, установленный на уровне 300 тысяч в год. Это более чем в 10 раз превышает нынешний норматив.
Планка 300 тысяч автомобилей, производимых на территории России, эта планка, как мне кажется, может быть для некоторых автоконцернов довольно-таки сложно преодолимой, по крайней мере, наверное, в 3-летней перспективе.
Андрей Рожков из «Метрополя» в целом разделяет прогнозы Министерства экономического развития, что новым требованиям смогут соответствовать далеко не все автопроизводители, уже работающие в России. Среди них, в первую очередь, по его словам, альянс «АвтоВАЗа», «Рено» и «Ниссан», а также компания «Солярс».
«АвтоВАЗ» и «Солярс» Solers – это хорошие площадки для иностранных производителей, в том смысле, что на их производственных мощностях зарубежные производители могут легко увеличить собственный выпуск. В этом смысле вот эти площадки довольно-таки неплохое подспорье для зарубежных производителей. Я думаю, что к этой планке может подойти Volkswagen, возможно, Peugeot Citroёn вместе с Mitsubishi, возможно, Hyundai в тандеме с Kia.
Оставшимся иностранным производством, которые не смогут соответствовать новым требованиям режима промышленной сборки, по-видимому, придется искать новые формы работы в России. Какими они могут быть? Аналитик инвестиционной компании Raiman & Securities Андрей Третельников.
Скорее всего, я думаю, что они будут консультироваться уже с какими-то другими игроками. С кем-то будут сотрудничать. Может быть, также будут сотрудничать с АвтоВАЗом, с концерном. Может быть. Может быть, с Солерсом. Туда могут добавиться еще какие-то модельные ряды других компаний, чтобы именно по сборке льготы остались.
Не менее туманное будущее этим автозаводам прогнозирует и аналитик «Метрополя» Андрей Рожков. Он уверен лишь в том, что действующие льготные режимы сборки автомобилей в России им сохранить не удастся. Таким образом, как отмечают эксперты, вступление в силу нового порядка соглашений о промышленной сборке автомобилей в России фактически создаст условия для завершения формирования структуры внутреннего авторынка. Абсолютно большую его часть, как прогнозирует Андрей Рожков, из инвестиционной финансовой компании «Метрополь» займут компании, способные работать в новых условиях.
Действительно, получается, что эти производители будут претендовать на основные доли рынка, они будут предлагать автомобили в среднем сегменте, в бюджетном сегменте, и тем самым будут покрывать основной рынок. Если говорить о других производителях, то, скорее всего, их доли будут низкими из-за того, что они не будут пользоваться льготами, и, скорее всего, таможенные пошлины на импортные автомобили будут оставаться на высоком уровне, и, соответственно, импорт зарубежных марок будет несущественным, и доля импорта будет, по всей видимости, постепенно сокращаться.
Установлено, что соглашение по новому режиму промышленной сборки автомобилей можно будет заключать до конца февраля 2011 года. Эта дата была установлена в соответствии с обязательствами России перед Всемирной торговой организацией, в которую страна рассчитывает вступить в ближайшие месяцы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Единая европейская валюта на 10-й год существования. Экспорт российского газа в Европу в обход Украины или через нее. Канун 2011 года, который станет 10-м в истории единой европейской валюты, в Германии по заказу газеты «Бильд» был проведен специальный опрос. И выяснилось, 77% опрошенных считают, что от полного перехода страны в 2002 году на евро они лично ничего так и не выиграли, а 49% вообще приветствовали бы возвращение к немецкой марке. Наконец, 67% опрошенных заявили, что опасаются за стабильность единой европейской валюты на фоне разразившегося в еврозоне в 2010 году долгового кризиса. Из Мюнхена президент немецкого исследовательского института ИФО Ханс Вернер Зин.
Минувшие 10 лет оказались очень непростыми. Например, многие эксперты с самого начала говорили, что с переходом на евро и, соответственно, унификацией банковских процентных ставок произойдет отток капитала из наиболее крупных стран еврозоны, в первую очередь из Германии, в другие европейские страны. Но никто тогда и предположить не мог, сколь огромным он окажется. Только из Германии за период с 2002 года ушло в другие страны еврозоны более 1 триллиона евро. Для сравнения, это 2/3 общего объема всех банковских сбережений в стране. Переток средств и обусловил в значительной степени не только последовавший экономический рост в этих странах, но и формирование в них пузыря на рынках недвижимости, в итоге, как известно, лопнувшего.
Один из теоретиков так называемых оптимальных монетарных союзов, Нобелевский лауреат по экономике 1999 года Роберт Мандел, писал, что такие союзы не могут долго существовать без гораздо более тесной интеграции, чем только единая валюта стран, их объединяющих. Речь шла не только о максимально сближенных налоговых, банковских и финансовых системах, но также и о финансовой политике, проводимой властями этих стран. Из Берлина сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Роберт Мандел еще в 60-е годы прошлого века указывал на то, что монетарный союз будет жизнеспособен лишь при гибких рынках труда. Другими словами, если обеспечивается свободный переток рабочей силы и ее избыток концентрируется именно там, где в нем будет наибольшая потребность. Другим залогом успешной интеграции могла бы стать координация финансовой политики. И при создании еврозоны предполагалось, что благодаря подписанному всеми пакту финансовой стабильности удастся контролировать действия отдельных стран ЕС. Увы, этого оказалось недостаточно для того, чтобы предотвратить разрастание бюджетных дефицитов и объемов накопленных государствами долгов. Кстати, даже в случае Греции объем этой задолженности увеличивался в течение последних 10 лет очень постепенно, и лишь в 2010 году стоимость новых заимствований для нее столь резко возросла. Финансовые рынки, пережившие острейший за десятилетия кризис, теперь очень болезненно реагируют на любую неопределенность. Отсюда и проистекает европейский долговой кризис, связанный в определенной мере с мировым финансовым.
Пакт финансовой стабильности в Европе, инициатором которого в середине 90-х был тогдашний министр финансов Германии Тео Вайгель, был принят странами Европейского Союза еще в 1997 году, то есть за 2 года до введения евро в безналичный оборот и за 5 лет до появления новой валюты в наличном обороте. Главное его требование полностью повторяли нормы, заложенные в начале 90-х еще в Маастрихтский договор, ставший основой для создания Европейского Союза. Во-первых, дефицит бюджета той или иной страны еврозоны не должен превышать 3% ВВП, тогда как сегодня он в среднем составляет в 16 странах еврозоны почти 7%, а в Ирландии превышает 30%. Во-вторых, накопленный правительством страны еврозоны объем государственного долга не может превышать 60% ВВП, а сегодня только средний его уровень в еврозоне – 84%. Из Мюнхена Ханс Вернер Зин, президент исследовательского института ИФО.
К сожалению, нужно признать, что пакт финансовой стабильности в Европе, инициатором которого была Германия, увы, не сработал. А точнее говоря, он стал просто посмешищем. Судите сами. За годы существования пакта его требования были нарушены в 73 случаях, причем в 23 с ведомом и даже согласия Европейской комиссии. В 50 случаях за нарушение однозначно полагались штрафные санкции. Но и сколько в итоге их было наложено? Да ни одной. О чем это говорит? О том, что пока политические процессы в Европе не позволяют претворить в жизнь даже согласованные обязательства, не позволяют удержать некоторые государства от непомерных трат и раздувания их собственных долгов. Но при всем этом я все же считаю, что проблемы, с которыми столкнулась еврозона, типичны для первых шагов такого масштабного начинания. За минувшие 10 лет страны Евросоюза уже немного притерлись друг к другу, а их позиции в определенной степени сблизились. Поэтому, как мне представляется, будущие кризисы уже не окажут столь же негативного влияния, как нынешние, на единую европейскую валюту.
Если еще в середине 2010 года в Европейском Союзе спорили о стратегии выхода из антикризисных мер, прежде всего за счет сокращения финансовых стимулов, то теперь на фоне снижения прогнозов роста экономик Европы в 2011 году говорят скорее о том, что наоборот потребуются дополнительные. Однако даже такого рода факторы могут оказаться вторичными для формирования обменного курса евро на фоне опасений новых долговых кризисов, полагает Фердинанд Фихтнер из Берлинского института экономических исследований.
На мой взгляд, фактором, определяющим динамику курса евро, однозначно станет в 2011 году развитие европейского долгового кризиса. Курс евро в большой степени будет отражать именно динамику объемов накопленной государственной задолженности стран Евросоюза в худшую или, наоборот, в лучшую сторону.
С 1 января еврозона будет включать уже 17 стран Европейского Союза. Новой ее участницей становится Эстония, первой из бывших республик Советского Союза.
Газопровод «Южный поток» в обозримой перспективе станет последним крупным проектом «Газпрома» в западном направлении, заявил представитель концерна Сергей Куприянов, назвав его экономически целесообразным. Тем не менее, эксперты по-прежнему сомневаются в необходимости его строительства. Сейчас российский газовый монополист занимается двумя крупными экспортными проектами в западном направлении – Северным и Южным потоками. Если строительство первого газопровода по дну Балтийского моря к северному побережью Германии уже началось, то Южный проект пока находится в стадии согласований. Его «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее в европейские страны. Партнером «Газпрома» в строительстве морской части газопровода станет итальянская компания «Эни», а на территории транзитных стран – их национальные нефтегазовые компании. Со всеми из них соглашения о сотрудничестве в проекте подписаны, причем последней в этом списке стала Болгария, ключевая для него страна. Насколько оправдана такая экспортная политика «Газпрома»? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
В данном случае речь идет об энергобезопасности. С точки зрения «Газпрома» более безопасно строить независимый газопровод через море, чем вести его через транзитные страны, потому что мы уже не раз видели, что транзитные риски, они бывают очень большими.
Решения о строительстве новых экспортных маршрутов для российского газа принимались еще при прежнем руководстве Украины, основного транзитного партнера «Газпрома». С ним отношения у России не складывались, свидетельством чему были практически ежегодные проблемы с поставкой топлива европейским потребителям. Но теперь, после появления в Киеве более лояльной Москве власти, ситуация изменилась. В новых условиях, по словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, целесообразность строительства Южного потока становится не столь очевидной.
Сейчас фундаментальный вопрос заключается в том, а нужен ли России Южный поток. Ведь понятно, что Южный поток реализуется вовсе не от хорошей жизни. Мы слышим довольно много критики Южного потока, но проблема очень простая. На сегодняшний день через Украину экспортируется в разные годы от 90 до 120 миллиардов кубов газа. Если не строить Южный поток, то как нам обеспечить поставки такого объема газа на европейский рынок, если на сегодняшний день альтернативы такому объему газа просто нет? Я имею в виду альтернативы Украине как транзитному государству. Поэтому Южный поток задуман был не от хорошей жизни, а потому что Украина ведет себя достаточно грубо. Она использует трубу как важнейший элемент давления на Россию. Я это говорю к тому, что если бы Украина поддержала идею о вхождении нафтогаза в «Газпром», тогда необходимости строить Южный поток у России бы не было.
Схожего мнения придерживается партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Южный поток, он с самого начала был абсолютно некоммерческим проектом. Если бы были нормальные отношения с Украиной, если бы «Газпром» не требовал контроля над всеми звеньями цепочки, тогда при налаживании связей можно было бы вполне и воспользоваться украинской системой передачи газа и расширить ее, модернизировать. Причем стоимость этого была бы незначительная. Может быть, для всей модернизации потребовалось бы примерно 4,5 миллиарда долларов по сравнению с 23, а может быть и больше миллиардами на Южный поток.
Однако попытка объединения «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины провалилась, поскольку в этой сделке речь могла идти только о поглощении меньшей компании со стороны большей. Также не очень успешно идут и переговоры о создании ими совместного предприятия, поскольку «Газпром» хотел бы получить в качестве взноса в его активы украинскую газотранспортную систему. На это Киев не соглашается, одновременно продолжая убеждать Россию в ненужности «Южного потока». В этих условиях, как считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Развуаев, проект будет реализован.
Да, Россия может пойти на какие-то уступки Украине, но Южный поток и Северный поток будут реализованы по-любому. Ну и плюс, скажем так, в группу «Газпром» входит еще «Газпромнефть». Если вся прибыль группы «Газпром» в этом году 26 миллиардов долларов, электроэнергетика там маленькая, а вот из 26 примерно 6 – это прибыль «Газпромнефти», то есть это существенная часть бизнеса. Учитывая позиции компании «Газпромнефть» в Сербии, скажем так, экспансия группы в «Газпром» в Европу, в том числе экспансия через Южный поток, это очень важная стратегическая вещь, и при всей симпатии нынешних российских властей к Януковичу от этого просто, ну, нельзя уже отказываться.
Впрочем, сейчас не совсем понятно, нужно ли вообще России стремиться к увеличению поставок газа на мировой рынок. Говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
В краткосрочном периоде места для нового российского газа на мировом рынке пока не видно. Причем я говорю не только о старых и уже, в общем-то, не особо растущих рынках Северной Америки и Европы, но даже и об азиатском регионе, конкретно о Китае. Там уже есть другие поставщики. Поэтому в краткосрочном периоде, если мы говорим о горизонте в пределах 3-5 лет, даже текущей добычи, возможно, уже будет много.
Тем не менее, в правительстве уже подготовлена генеральная схема развития газовой отрасли до 2030 года, предусматривающая рост добычи газа примерно на 50% по сравнению с нынешними показателями до 1 триллиона кубометров ежегодно. Эти планы подразумевают в том числе и увеличение экспортных поставок этого топлива.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!